этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Если вы внимательно слушаете наши программы, а выходят они всегда в одно и то же время по воскресеньям, то вы наверняка помните, что с историей образования и становления Русской Православной Церкви за границей мы уже успели вас познакомить. А сейчас же пришло время рассказать вам об истории и архитектуре самых известных и красивых храмов, принадлежащих Русской Православной Церкви за рубежом. В очередное путешествие отправляемся с известным блогером и краеведом Надеждой Бурлаковой.
Мы с вами продолжаем путешествие по православной Австралии и сегодня побываем в городе Мельбурн. И заглянем мы с вами в Покровский собор, храм Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей. Кстати, до прибытия в Австралию перемещенных лиц из Европы после окончания Второй мировой войны в Мельбурне проживало всего несколько русских православных семейств. В 1949-м новыми иммигрантами был основан Покровский приход. Своего храма тогда еще не было, и поэтому иммигрантам приходилось снимать для проведения служб различные помещения. В 1954 году Покровский приход в Мельбурне, бывший к тому времени одним из крупнейших в епархии, приобрел пустовавший храм в стиле неоготики, построенный англиканской миссией в самом конце 19 века. Но буквально через 2-3 года стало понятно, мы говорим про 1950-е, что и этот храм будет временным в силу его ограниченности по размерам. В 1960-х он был перестроен и расширен, но место для школы, столов для встреч многочисленных прихожан и сцены для выступлений все равно не хватало. Но при этом большим достоинством старого собора было то, что он находился практически в центре Мельбурна. А так как наши прихожане были разбросаны по многим районам города, то вот такое центровое положение было всем удобно. Но к 70-м годам, когда эмиграция, так сказать, уже оперилась, стали заметны и немалые недостатки храмового комплекса. Мало места, отсутствие ограды, нет стоянки, очень неудобная парковка на улице, что было очень серьезной трудностью для машин в рабочие часы. Уже в конце 1970-х нехватка места заставила начать искать новое место для строительства храма. Но, однако, ресурсы были ограничены, и многим казалось, что покупка уже построенного здания с последующими перестройками будет быстрее, проще и дешевле. И вот здесь начинается очень интересная история, которая была сложной, но сработала все в плюс нашей общине в городе Мельбурн. Дело в том, что сначала было найдено место с существовавшим храмом, а храм принадлежал Объединенной Церкви, это в пригороде Мельбурна. Но уже буквально в момент подписания документов оказалось, что сделка, так скажем, юридически не очень чистая. И поэтому наша община отказалась от подписания этих документов и, по сути, снова осталась без здания. Но тут возникает очень интересная ситуация. Дело в том, что к этому времени община уже приняла решение, что да, нам лучше построить свое здание, а в стиле, который будет напоминать о России, а лучше о Древней Допетровской Руси. И, собственно, вопрос стал в том, чтобы все-таки приобрести землю. А дело в том, что 1980-е годы, начало их в Австралии и конкретно в Мельбурне, это было время экономического кризиса. И на продажу появлялись площади, появлялись какие-то это места, которые были интересны, но не всегда все равно хватало денег. Ну, понятно, что общины тоже свои бюджеты, конечно, могут быть ограничены. И появляется некий участок земли, который был расположен буквально в 5 километрах от уже действующего храма предыдущего, но этот земельный участок находится около заброшенного кирпичного завода и, по сути, рядом со свалкой. И начинаются споры внутри общины, покупать этот участок или нет. А поскольку, естественно, среди тех, кто в общине занимался финансами, были и люди, которые в то время уже инвестировали деньги и свои, и деньги общины в какие-то проекты, было предложено следующее. Хуже этого участка быть ничего не может. Соответственно, если что-то изменится, то в лучшую сторону. И этот участок был предложен к покупке для начала даже не как площадка для строительства, а как инвестиция в землю. То пока мы с вами ищем, все равно ситуация на рынке изменится, и либо мы этот участок продадим подороже, либо все-таки начнем строить здесь. Так что происходит дальше? дальше. Власти города разбирают остатки этого кирпичного завода, убирают свалку, и на этом месте разбивается прекрасный парк. Таким образом, место, которое многими считалось крайне неудачным, оказалось, наоборот, очень привлекательным. Ну, представьте, в довольно большом городе, всего 5 километров от центра, недалеко от старого храма, появляется возможность построить новую церковь. Масштабы позволяли строить не только большую церковь, но и оборудовать какую-то инфраструктуру вокруг него. В 1984 году земля покупается, и началось строительство. Ну, сначала, конечно, пришлось место облагораживать, и строить, собственно, начали уже к 1988 году, то есть 5 лет прошло. Так вот, дело в том еще, с точки зрения архитектуры, от которой я тоже не могу далеко убегать, сначала было предложено строительство, вернее, было предложено создать проект местной фирме, местной архитектурной фирме. Краткое изложение проекта, что мы хотим получить, было составлено одним из прихожан, имя которого мы знаем, Ник Хлебниковский, Николай, бывший архитектор. Он указал параметры с точки зрения размера, функции и пожелания по поводу внешнего вида. А в то же время в Сиднее жил протоиерей Дмитрий Александров, будущий епископ Ирийский Даниил. Он узнал о том, что планируется постройка новой церкви, а поскольку он был очень опытный человек, имел очень обширные знания и имеет, слава богу, он жив, в ряде творческих дисциплин, в том числе он участвовал в строительстве других церквей. Протоиерей Дмитрий стал консультантом и советчиком, но, к сожалению, потом он был переведен в США, и переписка с ним оказалась осложнена. Но именно по его настоянию, сейчас я даже зацитирую, церковная архитектура должна начинаться с того места, которое являлось вершиной русской архитектуры. С 11 по 17 столетия церковная архитектура в России развивалась, а в дальнейшем влияние эпохи Возрождения из Европы увело ее в сторону от национального русского стиля. Поэтому было предложено новый храм строить в ярославском стиле. И при дальнейшей обработке внешнего вида храма решили приблизить его цветовую гамму еще и к колориту местного ансамбля Старого Мельбурна. И в итоге такой кусочек ярославской архитектуры появился на территории Мельбурна. И, кстати, в качестве образца была выбрана церковь святого Иоанна Златоуста неподалеку от Ярославля. По сути, строили три архитектора, у каждого из них были свои задачи. Кто-то был тонким дипломатом, кто-то был прекрасным инженером, кто-то был любителем, опять же, русской архитектуры. И вот их имена мы знаем, и вот с точки зрения того, что очень разные люди, даже разных национальностей, участвовали в строительстве этого храма, я вам хочу их сказать. Влад Чернов, Алекс Каменев и Джон Петракис. В 1988 году на праздник Николая Чудотворца было получено разрешение на строительство храма. И в 89-м был заложен новый собор со служением всего духовенства штата Виктория. Строили довольно долго. 89-й год заложен. В 1996-м были установлены купола. И очень большой объем работ и как строителей, и как декораторов росписи был возложен на самих прихожан и на волонтеров. И, кстати, вот здесь у нас есть информация финансовая, которая, думаю, многим будет интересна. Как отметил настоятель собора Николай Корыпов, общие затраты составили сумму примерно в 3,5 миллиона долларов. Но эту сумму следует увеличить примерно на 2 миллиона, чтобы учесть добровольный труд прихожан. То есть порядка 40% от общей стоимости храма было построено и создано благодаря прихожанам. Ну и я искренне надеюсь, что среди тех, кто нас слышит, есть люди, которые сами находятся в Австралии, есть те, кто, может быть, все-таки там побывает, как хочется, например, нам, и вы найдете возможность побывать в этом соборе в Мельбурне, потому что это действительно кусочек России в православной Австралии.
В следующее воскресенье мы продолжим знакомить вас с архитектурой и историей храмов Русской Православной Церкви за рубежом. Кстати, если вдруг вы случайно пропустили один из выпусков, послушать их в любое удобное время можно на нашем сайте www.prafradio.ru. А сейчас переходим ко второй части нашей программы – музыкальной. Подводить итоги развития православной музыки за рубежом будет доктор искусствоведения, заведующая Регенским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь поговорим о замечательном русском композиторе Александре Гречанинове. Духовные произведения – это, наверное, самая ценная часть творческого наследия Гречанинова. Им создано более 150 самостоятельных или входящих в состав циклов духовных песнопений для хора или для хора с сопровождением. 4 литургии, 5 месс, 6 мотетов, монументальные хоровые циклы «Страстная седмица» и «Всеночное бдение» и огромное количество других духовных песнопений. К сожалению, часть из них до сих пор не изданы. Гречанинов начинал у истоков нового направления в русской духовной музыке. И более того, он был не просто соратником идеолога этого направления Степана Смоленского, но и в значительной мере выдвигал свои принципы. Ну, например, он говорил, что родов музыки много, и каждый род требует своего языка. Духовные сочинения должны быть написаны строгим академическим языком, всегда в простой гармонии. И говорил о том, что один раз только он позволил себе отступить от этого, когда писал свою экуменическую мессу. Сам-то Гречанинов в своей духовной музыке с самого начала тяготел не то чтобы к обновлению, но к поискам нового звучания старых напевов музыки. В результате такой творческой установки он писал статьи и разъяснял свои мысли в предисловии к изданиям партитур. Возник даже оригинальный стиль, который рельефно проявился в крупных его концертно-хоровых произведениях. Отличительными особенностями их было доминирование славильных, хвалящих, полиэлейных своего рода песнопений и соответствующих светлых мажорных красок, полнозвучных аккордов, яркой фактуры, широкого регистрового охвата. Эта особенность явилась, наверное, отражением самой личности Гречанинова, потому что все говорили о том, что он был удивительно светлым человеком, который часто возносил благодарение Богу, возношение хваления Творцу за саму возможность жизни и творчества. Именно такой тип песнопений становится доминантом его духовных произведений. Ну, давайте мы послушаем часть Демественной литургии «Херувимскую песнь». последующих духовных сочинениях композитор внес немало оригинального, свежего в стиле песнопений, в том числе и даже тогда, когда они были построены на старинных попевках. И это обновление, гармоническое, интонационное, не всегда встречало понимание и поддержку у современников. Более того, Гречининову пришлось даже написать статью, которая называлась «О нашем современном церковном пении». Эта статья тогда наделала немало шума, потому что очень долго обсуждали, насколько возможно изменять церковное пение на современном этапе. Многие критики той эпохи расходились во мнениях, какую надо музыку считать церковной. Но некоторые, например, говорили, церковная музыка – это только Бортнянский, Турчининов и композиторы этой эпохи. Другие говорили, церковная музыка – та, которая напоминает обиход. Так что Гречининов задается естественным вопросом, какую музыку писать, какую музыку считать идеальной для православной церкви, где найти мерило церковности и этого духа церковных песнопений. И сам отвечает на это так. Мерило есть. По моему глубокому убеждению, самое верное – это соответствие музыкального содержания данного произведения содержанию текста. Чем больше в нем этого соответствия, тем больше его следует признать в духе церкви. Он напоминает, что святые отцы учили, что когда слово объединяется со звуком, то оно быстрее и глубже касается души человека. Поэтому музыка Гречининова, благодаря вот такому синтезу слова и музыки, благодаря тому, что он так хотел раскрыть содержание текста, так как он это понимал, получает особенную эмоциональную силу и до сих пор обладает очень сильным воздействием на слушателей. Давайте мы закончим передачу звуками музыки Гречининова «Единородный сыне».
Дорогие друзья, на сегодня все. Очередной выпуск программы «Соборности свет негасимый» слушайте в следующее воскресенье в это же время на волнах любимой радиостанции. До новых встреч!